Добрый вечер, дорогие друзья. В студии один вместе с вами Дмитрий Быков. Значит, что нас сегодня ждет? Я очень долго думал над выбором темы лекции. Пожеланий много. Много пожеланий, чтобы она была длинней. Спасибо. Но мне как-то больше хочется отвечать на вопросы. Поэтому она остается достаточно короткой. Ничего не поделаешь. Живого контакта с родной аудиторией сейчас у всех не так много. Но было одно пожелание для меня, которое, знаете, да, как эта книжка небольшая, томов немногих тяжелей, так для меня одно пожелание иногда перевешивает сотни других. Позвонил мне Евгений Марголик, мой учитель в кинематографе, ну, в кинокритике, во всяком случае. Наверное, главный российский киновед, хотя не хочу его ссорить с коллегами, и, во всяком случае, главный специалист по советскому кинематографу. И он спросил меня, что я думаю о творчестве Ивана Катаева, которого, оказывается, узнал я об этом с ужасом, в постсоветское время вообще не переиздавали. У него, ну, он был репрессирован, вы знаете, дата его жизни 2-й, 37-й, он был перевалец, такой, это была такая попытка сохранять верность литературе, оставаясь формально на советских позициях. Довольно известна его ранняя повесть «Сердце», не очень, на мой взгляд, удачная, совсем забытый, ну, по-моему, гениальная новелла «Ленинградское шоссе», о которой мы будем говорить. Довольно много у него рассказов высокого очень качества. Он был репрессирован, его травила критика всю жизнь. И почему я о нем, собственно, вспомнил? Мы говорили о Платонове, и вот Марголик сказал поразившую меня вещь, что в некотором смысле Катаев – это альтернатива Платонову, хотя это тоже честный писатель. И я поговорю сегодня о нем, потому что воскрешение этого совершенно забытого имени, совершенно затененного однофамильцем, хотя они даже, в общем, ни разу не родственники, он как раз был, Иван Катаев был двоюродным братом академика Колмогорова, но математика. Но, конечно, вот об этой фигуре, совершенно забытой, мне кажется, гораздо более важным поговорить. Сегодня лекция будет о нем. Просто хочется привлечь внимание к, страшно сказать, грандиозному и страшно недооцененному писателю. Я вообще очень редко завидую другим авторам. Но когда я здесь вот «Совет Марголита» перечел «Ленинградское шоссе», каждая строчка вызывала у меня просто лютые комплексы. И, может быть, это очень полезное для писателя состояние. Ну, а сейчас мы... Я начинаю с конца отвечать на форумные вопросы, потому что к концу сконцентрировались, как всегда, самые интересные. Что вы можете сказать о президенте Назарбаеве как о политике и человеке? Ничего, к сожалению. Я не знаю его лично как человека, а как политика, слава богу, тоже, потому что я не имею опыта жизни. Слава богу, потому что именно, понимаете, я не имею опыта жизни в других республиках. И мне поэтому вполне хватает моего российского опыта. Я о Назарбаеве судить не берусь. Но, может быть, я сейчас вот подсчитаю и тогда выражу некоторые мнение. Может ли графоман быть талантливым? Может быть, даже гениальным? Понимаете, Андрей, в чем здесь штука? Когда-то я много раз цитировал это высказывание Луначарского. Он говорит, что если бы Хлебников родился в другое время, он не был бы замечен вовсе. Иногда человек, которого считают безумцем, как Хармс, например, может оказаться в 30-е годы гением, потому что, как многие безумцы, он с гораздо большей чуткостью и гораздо раньше ощущает катастрофические перемены. Родись в другое время Ахматова, она могла бы просто не состояться. Родись в другое время Маяковский, он мог бы стать правильным поэтом Надсоновского склада, и у него были такие шансы, его ранние стихи такими и были. В общем, никогда не поймешь, никогда не знаешь. Поэтому то, что сегодня кажется графоманией, завтра может быть объявлено гениальным. Очень многое из того, что проходило по разряду графомании в 70-е годы, позднее оказывалось шедеврами. Ну, я уже не говорю о том, что такая проза, как, например, проза Павла Улитина, или, ну, допустим, там, проза любого из петербургских авангардистов или стихи их могли показаться клинической графоманией в 40-е и 50-е годы. Вот тут вопрос о Владимире Уфлинде, как я к нему отношусь. Значит, я считаю, что Уфлинд хороший иронический поэт, абсурдист, примерно, ну, я Арсеньева считаю, скажем, более сильным поэтом гораздо, но Уфлинд это такой чуть менее советский представитель пятидесятников, да, пятидесятнического вот этого послеоттепельного поколения, который в 60-е, на мой взгляд, ничего равного своим первым стихам не создал. Но вот Уфленд по меркам 40-х годов котировался бы наравне, например, с Глазковым, которого одни считали гением, а другие безумцем и графоманом. Здесь, к сожалению, границы размыты. Я считаю, что графоман очень часто может оказываться гением. Ваше мнение о фильме «Орлеан»? Роман Арабова нравится мне больше, он стилистически, по-моему, более целен, но Прошкин-младший поставил себе задачу размыть границы стиля, и поэтому, наверное, вот вся эклектика этой картины, даже некоторая кичевость ее входила в авторскую задачу. Я хорошо отношусь к фильму «Орлеан», а во всяком случае лучше, чем к фильму «Левиафан». Он кажется мне, так сказать, более интересным, более экспериментальным, более веселым просто, да? В последнее время вы часто говорили о Юрии Домбровском. Я наткнулся в сети на фильм «Шествие золотых зверей», где в титрах стоит имя Домбровского, и в сюжете есть следы его мотивов, хотя фильм откровенная совковая бильберда. Как мог появиться такой фильм? Он очень запросто мог появиться. Понимаете, у Домбровского... Действительно, я видел этот фильм еще во времена, когда он только вышел. Мне было 11 лет. Я вынужден был его смотреть, потому что в пансионате, где я отдыхал, других развлечений, в общем, по вечерам, во всяком случае, не было. Я посмотрел эту картину, до сих пор помню, что там речь идет о похищении скифского золота или чего-то вроде. И она, это такой детектив, при этом люто скучный, да, действительно люто советский. Но видите, у Домбровского было три формы советского заработка. Одна, иногда печатали его очерки о художниках, преимущественно алма-атинских. Второе, печатали его статьи для иностранной прессы, где он пытался, значит, объяснить, популяризовать как-то... ну, была такая форма заработка тоже, да, популяризаторские статьи для иностранцев. И он там умудрился протащить очень многие свои мысли, в частности, вот свои замечательные взгляды на эволюцию цыган. А третья форма заработка, да, еще я забыл внутренние рецензии, потому что Домбровский очень многие прекрасные тексты успел спасти как внутренний рецензент. Ну, и еще одна форма его советской, так сказать, легальности, работы была, это сценарий к советским документальным или художественным лентам. И он действительно написал как абсолютную халтуру этот сценарий «Шествие золотых зверей», которого осталось очень мало. Но он был на съемочной площадке, его там все обожали, и об этом, кстати говоря, содержится упоминание в рассказе «Ручка, ножка, огуречек». Вот та, помните, редактор фильма, который ему звонит и спрашивает, жив ли он? И он отвечает, что не они меня еще там не отросли, они еще меня поломать, это действительно след его работы над этой картиной. Домбровский очень искренне пытался вписаться в советское кино. Если бы этот сценарий был поставлен так, как он написан, могла бы быть прекрасная картина. Михаил Веллер, выступая на «Эхе», высказался о классической русской литературе и ее преподавании в школе. Сказал, что вот... Хотелось бы услышать ваше мнение. Русская литература в наши дни действительно ничему не может научить. У меня была статья «Молчание классики», где говорилось о том, что эта Атлантида действительно уже утонула. Она, во всяком случае, это уже отколовшаяся льдина. И очень многие проблемы русской классики действительно нам сегодня недоступны. Прежде всего, потому что мы безнадежно измельчали. Как вы знаете, нанотехнология как раз занимается свойствами... которые изменяются, да, в зависимости от размера кусочка вещества. Некоторые вот нано-куски обладают совсем другими свойствами, нежели макро. И мы такая нано-пыль в отношении героев русской классики. Среди нас есть нано-раскольниковые с совершенно другими свойствами, нано-печорины. Но я думаю все-таки, что я тогда поторопился, потому что большинство коллизий, хотя и с поправкой на масштаб, сохраняют свою актуальность. Так, например, наиболее актуальный автор сегодня Достоевский с его как раз еврейским вопросом, восточным вопросом, статьями о балканском вопросе, о русской проблематике. Очень много подпольных людей вылезло наружу и стало диктовать правила. Можно сказать, что подполье сегодня из маргиналов перешло в, можно сказать, в большинство, уверенно. И эти подпольные типы, достаточно забавные, начинают сегодня диктовать культурную эстетическую норму. Да, вот этот социальный такой феномен показывает, что русскую классику, во всяком случае, в ее публицистической части, рановато списывать со счета. Другое дело, что роман «Бесы» сейчас, например, считается совершенно иначе, ну и так далее. Если вера в чудо является неотъемлемой частью каждой религии, то, по-вашему, стоит ближе к подлинному религиозному чувству. Вера в эксцессы, то есть нарушение естественного хода вещей, или вера в чудо самого миропорядка, то есть восприятие обыденного как чудо? Блистательный вопрос. Спасибо вам, Бодо. Значит, когда-то Кушнер об этом написал довольно точно. Такое чудо, если есть тот, кто затеплил в нашу честь ночное множество созвездий, а если все само собой устроилось, тогда, друг мой, еще чудесней. Мне ближе восприятие эксцесса. Отвечаю честно. Мне кажется, что восприятие обыденности как чудо – это здесь очень велик момент самоубеждения, самогипноза. Чудо тем и чудо, что оно выбивается из обыденности и отличается от законов природы. Здесь мне близка пастернакская точка зрения. Найдись в это время минута свободы, успели вмешаться законы природы. Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Когда мы в смятении, тогда среди разброда оно настигает мгновенно, врасплох. Именно я против понимания чуда как обыденности. Я уверен, что чудо – это то, что оказывает, кстати говоря, сильнейшее нравственное эстетическое действие. И вообще, кстати говоря, эстетика ближе к чуду, чем этика. Чудо – это явление эстетическое. Это нарушение законов жанра, в общем. И я больше всего люблю вот этот момент внезапного чуда, потому что я убежден, только с помощью чуда можно воспитать этику. Иногда это бывает жестокое чудо. Но если человек может им восхититься или с ним примириться, или попытаться его понять, а не начинает сразу его топтать ногами, тогда он воспитуем, тогда у него есть перспектива. На вопрос о себе я стараюсь сейчас не отвечать, в смысле о своих сочинениях, потому что тут интереснее про другое. Какие только вопросы, спрашивает Деса 1962, какие только вопросы не ставят и не пытается на них ответить литература, и что такое хорошо, и что такое плохо, и что есть истина. А вот ответ на главный, с моей точки зрения, зачем это все, я нашел только у Лимонова. Да и не ответ это, конечно, а предположение. Не подскажете ли, кто еще предпринимал такие попытки? Знаете, попытки предпринимали все. Но Лимонов, конечно, не единственный, кто ответил на вопрос «Зачем все?». Мне кажется, что лучше всего на этот вопрос ответил блаженный Августин, уж если на то пошло. Я вам рекомендую там 9-ю, 11-ю книги исповеди, где он подходит напрямую к ответу на этот вопрос. Излагать его я не буду, просто потому что это, значит, лишить вас удовольствия от чтения. Если вас интересует мое мнение «Зачем все?», оно очень просто. Умножать количество человеческого в последовательно бесчеловечном мире. Человек не часть мира, он противопоставлен ему. И вот надо, значит, как-то по мере сил, мне кажется, этому противостоять. Достаточно интересный вопрос. Увидел в Харькове афишу, спрашивает из Кремас, приятно, что человек смотрел «Гори, гори, моя звезда, меты». Увидел в Харькове афишу гражданина на 27 марта с вашим именем. Купил билет, слушал рекламу проекта, Ефремов есть, Орлуш есть, а ваше имя не называется. Я вообще собирался идти на вас. Проясните, пожалуйста. Виктор. Дорогой Виктор, поясняю, да, дорогой из Кремас. Значит, я давным-давно не работаю в проекте «Гражданин-поэт». У нас есть с Ефремовым другой проект «Стихи про меня», где я комментирую стихи, а он их читает. Иногда, по старой памяти, мы принимаем заказы из зала и пишем там какие-то стихи во время этих вечеров, я пишу. Но это, как правило, уже стихи не политические. Заказывают теперь в основном какие-то лирические или филологические экзерсисы. И я с удовольствием всегда это делаю, потому что людям приятно смотреть на процесс импровизации. И это тоже одна из таких чисто эстетических радостей. Если она доступна, почему этого не сделать? Да, фокус такой. Но наши с Ефремовым выступления теперь называются «Стихи про меня». А проект «Гражданин поэт» существует сам по себе, существует с Орловым, и, по-моему, он неплохо себя показал. Тут, кстати, понимаете, вот очень многие тоже обсуждают вопрос, можно ли сейчас ездить выступать на Украину. Вот перечисляется список людей, в том числе моих кумиров, собственно, которые едут на Украину выступать. Понимаете, если запретить людям выступать на Украине, это очень далеко можно зайти. Вот я собираюсь, кстати, устроить бесплатный в июне, как уже было, поэтический вечер в Одессе, в Зеленом театре, чтобы за билет никто не платил. Да, больше 2000 человек тогда пришло, чтобы за билет не платил никто, и чтобы я ничего за это не получал. Не потому, что я боюсь упреков в корысти, а потому, что мне хочется в Одессе читать стихи. Это само по себе награда. Отрубить от себя эту часть аудитории, украинскую, как раньше грузинскую, мне кажется, это неплодотворно. И мне кажется, что люди, пытающиеся за это подвергаться остракизму других, а иногда провоцировать их напрямую, как было в случае с Земфирой, но это свинство, по-моему. Что же, значит, когда какое-нибудь доверенное лицо или любимец одного из региональных лидеров, не будем называть имен, едет выступать в ночном клубе на Украину за деньги, это, значит, хорошо, потому что он человек лояльный, а стоит человеку сколько-нибудь независимому поехать туда выступать, и сразу начинается, значит, огульные совершенно, огульные упреки со стороны очень небольшой, но очень громкой, очень вонючей части аудитории, которая кричит: да, а там вот людей жгли, а там вот убивали стариков и детей, и ты едешь перед ними выступать. Значит, во-первых, всю Украину превращать во врагов, это, мне кажется, ну, просто еще одно развитие вот этой же националистической тактики. Все хорошее немедленно превратить в противоположность. Все немедленно изувечить. Страшно увеличить количество зла в мире. Не слушать американцев, не слушать англичан, объявить Led Zeppelin музыкальными графоманами, как сделал недавно автор одного хита 70-х годов или 80-х. Ну, в общем, это нормально, конечно, но это значит просто превратить сероводород уже в доминирующий газ в атмосфере. Ну, не нужно это, понимаете? И когда я слышу со всех сторон, что еще один национал-предатель поехал выступать на Украину, простите, но люди, которые это делают, они мечтали бы свою зловонную нору, нору своего сознания распространить на весь мир. Мне кажется, что это чудовищно. И все эти разговоры, что едут за бабками на Украину, понимаете? Но очень многие, кстати говоря, едут на Украину просто потому, что там огромная часть аудитории, очень важно. Вот мне, например, тут пишет еще один автор, на этот вопрос мне хочется ответить отдельно, сейчас подождите, я его найду, потому что он, вот он попадался мне совершенно точно. Ой, Господи, но я должен его найти, чтобы зачитать буквально, потому что уж очень это на самом деле характерно. Значит, ну там речь шла о том, сейчас, может быть, я просто не найду этот вопрос конкретно. А, вот. Некто Аксфор. Дмитрий, неделю или две тому назад я спросил вас о незаконности и последствиях отторжения Крыма Украиной в 54-м году. Вы до сих пор не ответили. Действительно ужас. Как же я посмел? Учитывая, что у вас сейчас выступление в Украине, готов снять свой вопрос. Не снимайте. У меня сейчас выступление перед вами в прямом эфире. Но это вот я не потому говорю, что хочу отделиться и отречься от выступающих там Ефремова и Орлуши. Да? Совершенно нет. Просто у меня там выступлений нет. Таков факт. Любой ваш ответ был бы неуместен. Ну, конечно, при таком вопросе, как ваш, любой мой ответ неуместен на фоне вашей правоты. Если бы вы согласились со мной, это противоречило бы вашим прежним сочинениям. Вы испортили бы свою репутацию и бизнес в Украине. Вас туда просто бы не пустили. Друг милый, какой бизнес в Украине у меня? Вот расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее. Мне это очень интересно, действительно. Потому что, мало того, что у меня нет никакого бизнеса в Украине, я стараюсь сейчас все свои выступления в Украине сделать бесплатными, чтобы ни одна, простите, ох, не хочу этого, да, ну, чтобы ни одно, опять, ну, чтобы ни один живущий, простите, пожалуйста, не мог бы меня упрекнуть в корысти. Вот именно поэтому. Я вообще считаю, что труд писателя, художника, лектора, он должен оплачиваться. Я не обязан бесплатно распинаться перед всеми желающими, которые послушают, да потом еще и обругают. Нет, конечно. Но я хочу сейчас, чтобы мои выступления в Украине выглядели, или на Украине, как вам больше нравится, выглядели абсолютно по этой части прозрачными, и даже не просто прозрачными, а идеалистическими, я бы сказал. То есть вообще, чтобы там не было никаких гонораров, и чтобы вы всегда могли это проверить. Я еще раз говорю, то, как сказано в Фаусте, которого вы, конечно, не читали, нам ваше общество вознаграждение. А может, читали, но просто не поняли, потому что иначе бы вы не задавали этого вопроса. Особо мне понравилось насчет вас туда бы просто не пустили. Вы много знаете случаев, когда в Украину не пускали бы людей, которые считают Крым нашим? Ну, расскажите мне об этих случаях, правда. Разве что они начинали бы это кричать на таможне. Несогласие с моими очевидными утверждениями, конечно, все ваши утверждения очевидны. Поставило бы вас в глупое положение. Но вы можете хотя бы убрать из своих произведений опрометчивые упоминания Крыма. Вот завтра сяду и начну вычеркивать. Завтра, понимаете? Вот это просто будет моя первостепенная задача. Написал человек на форум «Эхо Москвы». Я немедленно кинулся вычеркивать из моих произведений все упоминания Крыма. Почему глупость и самомнение всегда ходят об руку? Ну, объясните мне это, пожалуйста. Да? Очень жаль, что ваш блестящий и живой ум оказался в плену заблуждения. А вдруг вы решите ответить? Решился и отвечаю. Мне особенно, кстати, нравится об отторжении Крыма Украиной в 54 году. Это потрясающая терминология. Можно по-разному оценивать это решение, которое далеко не только Хрущев легитимизировал, но и не только Хрущеву оно принадлежало. Но отторжение Крыма Украиной в 54 году, дорогой слушатель, ну, явно совершенно вы очень сильно путаетесь в теории. Что касается того, кого мы могут туда пустить, не пустить, у кого там бизнес. Понимаете, вот иногда все-таки не нужно приписывать оппоненту самые низменные мотивировки. Иногда люди просто хотят общения с аудиторией. И люди, которые ездят выступать туда сейчас, в Киев или Харьков, а они как раз поступают согласно провозглашенной доктрине объединения русского мира. Русский мир хочет слушать русские стихи, русские песни. Русский мир хочет сохранить общих кумиров и общие ценности. А те, кто этому мешают, ну, они какой-то другой мир строят, какой-то антирусский. Очень смешной вопрос про загадку Евгения Онегина, про то, что семья Лариных и Онегиных находились в давней вражде заложниками, которые оказались Евгений и Татьяна. Знакомы ли вы с мирским циклом Максима Рабинович? Не Рабинович, а Шапира. Ну, я не знаю, может быть, его настоящая фамилия Рабинович, но во всяком случае, тогда я не совсем понимаю, с чего бы ему брать такой псевдоним. По-моему, так сказать, как в известной фразе «Два мира, два Шапира» принципиальной разницы нет. Каково ваше отношение к принципам, которые озвучены в этих рассказах? Я не люблю мирский цикл. Понимаете, я когда-то почти на водке это прочел. Мне это не понравилось совсем, ну, просто потому что это, на мой взгляд, плохо написано. Что касается попыток социальной фантастики, которые решают земные проблемы на неземном материале, мне кажется, что ранняя фэнтези Юлии Латыниной и социальная уже, так сказать, закрыла эту нишу. Мирский цикл просто для меня эстетически настолько неубедителен, что все здравые мысли там содержащиеся, если они там есть, я в этом не уверен, они мне кажутся в достаточной степени скомпрометированными чрезвычайно плоским изложением. Все говорят, надо референдум в Крыму, чтобы что-то Крым у всех зачесался страшно. Скажите, кто россиян спросит, нужен ли нам Крым? Ведь это дотационный регион, и деньги идут из нашего бюджета. Почему же мы, россияне, должны их кормить? Ну вот было, хватит кормить Кавказ, был такой тезис, осуждаемый всеми, я тоже его осуждаю. Теперь появился тезис, хватит кормить Крым. И это понятно, потому что кризис всех накрыл, достал постепенно. Братцы, я скажу страшную, наверное, вещь, но дело в том, что референдум в России, недавно об этом Ольга Крыштановская правильно совершенно написала, но не совсем об этом, а вообще о кризисе российской социологии. Референдум в России сейчас, мне кажется, не может верифицировать ни одно решение, потому что либо этот референдум проводится неправильно, либо он проводится с нарушением закона, либо он проводится с такой формулировкой вопроса, что она предполагает готовый ответ. Мне кажется, что сейчас не референдумами будет решаться судьба. Для того, чтобы референдум мог быть сколько-нибудь легитимен и сколько-нибудь релевантен, он должен, по крайней мере, проводиться в стране, где уважают чужое мнение, где это мнение хоть раз что-то решило, где хоть раз общественный протест что-то изменил. А пока маргинализация всех протестов приводит нас к тому, что большинство автоматически формируется телевизором. Мне кажется, что в этих условиях о референдуме говорить неверно. Чем терроризм савенковского толка отличается от современного, если брать не идейную составляющую, а именно как прием, спрашивает Манаслу. Тот факт, что народная воля действовала против государственных лиц, чиновников, да, определяла лишь то, что на тот момент это имело больший резонанс. Позже вся их идеология была оправдана советской властью. Как относились к ним современники? Ну, отношение современников вам известно, благодаря главному образом Леониду Андрееву. Тут интересно другое. Почему главной фигурой в повести, вообще в русской повести о терроре, главной фигурой стал провокатор? Вот это самый интересный вопрос. Потому что, не потому, наверное, что Азеф такая уж фигура привлекательная. Он, внешность его была не героическая, откровенно противная, а поведение того хуже. Я думаю, причина в ином. И вот об этой-то причине, и о разнице между тем терроризмом и этим, мы с вами поговорим через 3 минуты.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту пятницу гость программы «Персонально ваш» дьякон Андрей Кураев. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезно вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать,
слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю по пятницам с 9 до 10.
Мы успели. Хоть и к Богу не бывает.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли?
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Доброй ночи. Продолжаем разговор в один. Мне тут очень понравился пришедший только что на почту вопрос. Только что видела вас в кафе на Новом Арбате. Вы сидели с Эткиндом, но ведь этого быть не может. Он в Америке. Нет, Эткинд не в Америке. Я еще не сидел с ним. Что же вы не подошли? Ему было бы очень приятно, что узнали его. Я считаю, Эткинд тут спрашивает о моем отношении к нему. Александра Эткинда я считаю крупнейшим современным российским мыслителем. Просто вот именно мыслителем. Не только филологом, не только психоаналитиком, не только историком, хотя он пишет преимущественно как историк. Его книги «Хлыст» или вот биография Буллита, вышедшая в издательстве «Время», сейчас выходящая по-английски, или его гениальная, на мой взгляд, книга, сколько я не разбрасываюсь этим словом, но не могу от него отказаться, гениальная, на мой взгляд, книга о внутренней империи, о паразитической империи. Я считаю, что Эткинд – это крупнейшее сегодня явление в литературе и в общественной мысли. И, собственно, завтра можно будет его послушать просто живьем. Он совершенно... Во-первых, он не в Америке, а в Италии уж, если на то пошло, он во Флоренции преподает. А во-вторых, можно будет послушать его завтра, насколько я понимаю, в мемориале. Это в каретном ряду. И потом он обещал пойти в Фаланстер. Но он приехал презентовать книгу, которая называется «Кривое горе». Кажется, «Кривое горе». Потому что я читал ее по-английски. Да, «Кривая скорбь». О непохороненных, о комплексах, связанных со страданием и смертью в белорусской, русской, украинской культуре, в славянских. Вообще это очень интересно. Но, вот, видимо, да, действительно, там можно будет его потрогать и убедиться, что да, это он. Продолжаю отвечать на вопрос о тогдашних террористах. Понимаете, ничего общего у террориста того с террористом нынешним нет. потому что все-таки надо анализировать не сходство методов, а методы, кстати, были у них все-таки совершенно другие, они же не устраивали взрывы в местах массового скопления людей в надежде запугать русскую цивилизацию. Ничего подобного они не делали. Они уничтожали точечно отдельных врагов режима, которые провинились, допустим, какими-то особенными зверствами, типа там высечь несовершеннолетнюю или, и, скажем, там, я не знаю, оскорбить как-то страшно, заставить всех вставать политических при появлении надзирателя и так далее. Ну, разные были унижения и разные поводы для мести. Или там, действительно, они пытались сделать террор по возможности, так сказать, не слишком травматичным для ни в чем не повинных масс. Но если говорить о принципиальной разнице, то это, помните, как внучка декабриста сидит у себя у окна в Петербурге 17-го года в Петрограде и спрашивает горничную: голубушку, что там на улице шумят? Да митинг, чтобы не было богатых. Вот как странно, мой дед хотел, чтобы не было бедных. Это классический, такой классический русский такой куан, я бы сказал. Точно так же и здесь. Понимаете, если сегодня террор направлен против цивилизации, против свободы, против доверия, главная цель террора – распространить на весь мир всю ту же свою зловонную нору, тогда это было не так. Тогда вектор был прямо противоположный. И люди, которые тогда шли на террор, они отличались, в общем, наивной, конечно, и по большей части глубоко ошибочной, но верой в то, что главной целью человечества является социальный прогресс. Вот они пытались социального прогресса добиваться такими способами, запугивая сановников. А это, конечно, привело к тому, в результате, что самой действительно востребованной, самой знаковой фигурой в литературе стал провокатор. Это человек, которому абсолютно очевидна ошибочность и того, и другого учения. Он понимает обреченность царизма, но понимает он в каком-то смысле и обреченность революционного дела. Вот этот мудрый змей, да, про которого та же Слепакова, я часто ее цитирую, но что поделаешь, это мой любимый поэт и учитель. Вот у нее как раз сказано, да, что сам над собою вельзевулись о провокаторе, да, в гиенну гонит лихача. Подпольщик, тонкий конспиратор, чтобы замести свои следы, заняться вынужден развратом и употреблением еды. Такое абсолютно издевательское стихотворение о тонком конспираторе, который, да, и в гиенну гонит лихача. Это человек, который любуется собой, прежде всего. Вот горьковский Карамура. Это человек, который наслаждается своей сложностью, который играет, конечно, и этой игрой наслаждается и актерской, и политической. В очерке Алданова «Азев» как раз очень точно показаны внутренние механизмы этой личности. Поэтому интересная по-настоящему фигура в России – это медиатор, промежуточный вот этот случай, который измывается и над теми, и над этим. Я вот как раз вчера я в Лондоне с Акуниным об этом поговорил, спросил, кто прототип Пожарского в статском советнике. Он сказал, что прототипов много, но вернее всего Судейкин. Судейкин, вот как такой человек, который играет и нашим, и вашим, который замечательно описан, кстати, у Давыдова в «Лухой паре листопада», это интересная фигура для русской литературы. Фигура очень подлая, но она потому интересна, что фанатик патриотического свойства, лояльный, фанатик-лоялист и фанатик-террорист одинаково плоские, одинаково обреченные. Вот об этом, пожалуй, стоит задуматься. А то, что тогдашний террор ничего общего не имеет с нынешним террором, это, по-моему, совершенно очевидно. И те люди, которые оправдывают сегодняшних террористов, а есть и такие, вы не поверите, тревожу при этом святые тени Сазонова, Авеля или Марии Спиридоновой. Ну, ребята, это просто какой-то, вот как говорил Пушкин, ничто так не враждебно точности суждения, как недостаточное развлечение. Недавно прочел «Снафь» Левина и начал читать «Любовь к Трём Чукербрина». Мне неприятно говорить такой любимом авторе, но все последнее в его творчестве слабее. Неужели наша реальность стала настолько абсурдной, что ее лучший камертон теперь транслирует собственные фантазии вместо разоблачения существующих реалий, хотя бы абсурдных? А что толку разоблачать сегодняшние реалии? Сегодняшние реалии разоблачают сами себя. В некотором смысле Пелевин, как раз транслируя собственные фантазии, он героически противопоставляет этому вырождению какие-то свои попытки что-то сделать. Другое дело, что эти попытки, они, ну, мне, например, они так же скучны, как пересказ чужих галлюцинаций. Но все-таки это лучше, чем по сотому разу повторять разоблачение реальности. Реальность сама себя уже разоблачила, что о ней говорить. По-моему, это совершенно уже неинтересно. В прошлой передаче обсуждался вопрос, сколько в нас, а сколько от природы, работы клеток, гормонов и так далее. Сколько в нас, а сколько от родителей. Начинаю все больше замечать себе черты папы, мамы, хорошие или плохие, неважно. Само наличие которых приводит в смятение. Как так? Вроде ты личность, а вот уже орешь на кого-то. Попутно вспоминаешь, что в таких ситуациях и папа всегда рвался. Да, знаете, с годами особенно это проступает. С годами особенно начинаешь понимать какие-то свои черты. Их отражение, да, начинаешь находить в себе гены, с ужасом, понимаете, думаешь, вот я столько раз говорил, что я никогда не повторю того-то и того-то, а повторяю, потому что, ну, это, знаете, все равно, что зарекаться стареть. Но я никогда не буду старым. Будешь, голубчик, и все, что сопутствует старости, ты будешь делать. Это, я думаю, что это не столько поколенческое, сколько, не столько генетическое даже, сколько, ну, просто возрастное, да, поневоле вспоминается. Я обычно, как напьюсь головой об стенку, бьюсь, то ли вредно мне спиртное, то ли просто возрастное, как сказал замечательный Артемьев. Ничего страшного нет в том, чтобы зависеть от генов. Да, я считаю, что примерно на 2/3 мы предопределены генами, а на треть свободной волей, средой, обстоятельствами и так далее. Я вообще уверен, я знаю, что многие сейчас не согласятся, ну что ж делать, да, но иногда надо выражать какие-то свои мысли. Я говорю, что человек рождается в значительной степени готовым. Знаете, я наблюдаю за развитием собственных детей, это понял. Вот практически все черты, которые они проявляли до 2 лет, еще даже толком не заговорив, уже их характер был готов, был определен, уже все про них было понятно. Вот, и я не думаю, что человек настолько хозяин своей судьбы. Я недавно 9-му классу объяснял, значит, различие между роком и судьбой. И удивите 10-му, на примере «Мороз, красный нос», поэма о русском роке. И удивительно, что им это очевидно. Вот я говорю, умные пошли дети, они сразу говорят, судьба – это то, чего ты можешь быть хозяином. Судьба – это твой инструмент, ты лепишь ее. Но рок, во всяком случае, в античном понятии, это нечто непреодолимое. Вот мне кажется, что то, что мы родились, это уже непоправимо. Ну и ничего такого плохого. Как вы отличаете хороший перевод от добротного, особенно если это поэзия? Ну, видите ли, если переводчик старается переиродить ирода, транслируя, значит, старое шекспировое выражение, я это всегда чувствую. Не буду называть имен, но это всегда понятно. Если переводчик разбивается в лепешку, чтобы его не было видно, а видно было автора, как делает Голышев. Вот это, по-моему, идеально. Как делал Владимир Харитонов. Изумительный переводчик, в частности, Фицджеральда. Ну, как делал это, например, Стенич. Вот мне кажется, что это высокая жертвенная профессия – вложиться в перевод так, чтобы видно было автора. Блистательным переводчиком, в частности, был Иван Киуру, когда он переводил Тудора Оргези. Да? Оргези – очень трудный автор для перевода. Я подстрочники ты видел, да? Гениально переводил, кстати, ну, я не буду выстраивать такой ряд, потому что, ну, с чем сравнивать несравненное, как говорится, но Пастернак, переводящий Рильке, это какое-то чудо самопожертвования, потому что весь синтаксис Пастернака меняется, когда он переводит об одной подруге «Реквием». Понимаете, это действительно гениальный перевод, величайший. Из поэтических переводчиков Левика я мог бы назвать, наверное. Наверное, мог бы назвать... Сейчас, подождите. Подскажите кто-нибудь, хотя я могу сейчас, конечно, по сети посмотреть, кто переводил лирику Вагантов и написал блистательный совершенно роман «Разбилось лишь сердце мое». Я, ну, фамилию все-таки я иногда забываю, потому что, понимаете, когда есть айфон, зачем так много помнить? Сейчас я это наберу. Но вообще поэтический перевод он демонстрирует очень часто такое все-таки высокое самоотречение. Михаил Яснов, переводящий Аполлинера, он действительно, по-моему, блестящий совершенно переводчик, и Яснова не видно. Видно Аполлинера. Да, Лев Гинзбург, конечно. Лев Гинзбург. Вот перевод... Говорят, что Гинзбург был невероятно тяжелым человеком. Не могу об этом говорить, хотя я с дочкой его, кстати, значит, хорошо знаком с Ириной Гинзбург. Женой замечательного композитора, не будем уж называть, да, да, ну, все-таки признаю, что Журбина. Лев Гинзбург был очень непростым человеком. Он был, ну, если я опять-таки не путаю ничего, если путаю, поправьте. Гинзбург был человеком очень непростым, но, тем не менее, вот его переводы Лирики Вагантов – это какое-то феноменальное перевоплощение. И Шиллера, он там, Валенштейн, он замечательно совершенно переводил, и радовался, как крепко, как по-народному у него это получилось. Я уже не говорю о том, что пастернаковский перевод Фауста, хотя на нем лежит, конечно, сильная тень пастернаковской, вот в этом случае лежит и пастернаковской лексики, и пастернаковских интонаций, но Гёте у него впервые заговорил по-русски. Ну, послушайте, ну не Холодковского же читать, в конце концов, да, не Брюсова же. Перевод Холодковского очень хорош, но он невыносимо тяжеловесен, да, посмотрите, что сделал из этого Пастернак, и мне услышать следующих песен, кому я предыдущие читал. Круг посвященных стал с годами тесен, и признаюсь, мне страшно их похвала. Прежние ценители и судьи рассеяли, кто где среди безлюдей. Я, может, я тут вру что-то, но все равно это, вот это голос Гёте, ничего не поделал. Его ни с чем не перепутаешь. Да? Так что чем меньше переводчиков в тексте, тем это и лучше. Как вам Александр Амфитеатров? Я неожиданную вещь, наверное, вам скажу. Он был неплохой прозаик. И поэтому, когда, значит, желая меня оскорбить, меня с ним сравнивают, говоря о плодовитости, о беллетризме, о журнализме. Во-первых, он был довольно храбрым фельетонистом. Не буду уж вам там напоминать про господ Обмановых. Это как бы фельетон не первого разбора. Но Амфитеатр был неплохой прозаик. Так между нами-то говоря. Да? Во всяком случае, лучше значительно, нежели Бабарыкин. Я честно изучал второй ряд русской литературы и даже третий. Когда-то Леонид Филатов сказал, такие фигуры второго ряда, как Станюкович, могли бы составить славу любой европейской литературы. Могли бы, да, потому что у нас много всего, мы богаты. Вот я согласен, что Амфитеатров – это интересное явление. Ну, явление не меньшее, чем в своем жанре Аверченко, чем Тэффи. Вообще русский, ну, чем Потапенко даже. Да? Хотя Потапенко, когда начинаешь читать Потапенко после Чехова, но это все равно, что после моря бродить по болоту. Но Амфитеатров интересный, неплохой. Да даже Крестовский неплохой автор. Крестовский, понимаете, ну, он был, конечно, в конспирологических своих построениях полным, прости господи, кретином. Вот эти все его кровавый пуф, знаменитый роман, да, о том, как поличишки и жиды губят Российскую империю. Но, в конце концов, его петербургские трущобы – это далеко не худший образец конспирологического и даже, если угодно, уголовного романа. И все-таки Крестовский заслужил свои часы, подаренные ему императором, да. Кровавый пуф интересно читать. К тому же он был, насколько я помню, когда-то то ли главным полицейским в Варшаве, то ли еще каким-то важным чином. Но в любом случае он знал материал. Даже он забавный такой был. Сейчас, значит, дальше мы идем. Извините, у меня постоянно здесь сбиваются всякие настройки полезные. И поэтому я... Иногда просто не попадаю на форум. Но я, тем не менее, сейчас поотвечаю на крайне интересные вопросы, пришедшие в письмах. Потому что почта сегодня настолько увлекательная, да, значит, гораздо более, по-моему, интересная, чем все наши форумные посиделки. Да, тут еще, естественно, спрашивают меня очень многие, готов ли я поехать выступать в Грузию. Да, готов. Почему же? Вот я даже рассчитываю там быть на поэтическом фестивале в мае. Мне кажется, это очень важно, чтобы и там нас слушали. Ваше мнение о современной молодежной поэзии, в частности, об Ах Астаховой. Ну, ах и ах, что тут скажешь. Я знаю, что Ах Астахова высказала обо мне какое-то хорошее мнение, и я вроде как теперь ее ругать не должен, но... В конце концов, не всегда же надо платить взаимностью. Ах Астахова, она существует примерно в том же жанре, что Андрей Дементьев. Это, наверное, почетно. Наверное, пусть лучше люди читают ее, нежели не читают ничего. Но к литературе, на мой взгляд, никакого отношения не имеет. Сергей Лавров тоже хорошие стихи пишет. Да? При чтении комментариев меня не оставляет ощущение... Катя Зильберг. Да, здрасте, Катя. при чтении комментариев меня не оставляет ощущение некой шизофреничности авторов. Во всяком случае, расщепленность их сознания. Группа берет из общего контекста одну фразу и начинает ее мусолить в абсолютном отрыве от всего сказанного. Это особенность расщепленности современного бессознательного. Ну, Ксения, друг мой, это назвал Алексей Иванов пиксельностью, да, такой раздробленностью мышления. Ничего в этом, ну, дурного нет, мне кажется, и ничего ужасного, ничего ненормального. Ваше отношение к поздней лирике Вознесенского, в частности, к поэме «Казино Россия». Я не вижу большой разницы между ранней и поздней лирикой Вознесенского. И та, и другая, по-моему, очень тщательно отбирали реалии для... Ну, в общем, работали с современностью. Работали с современными реалиями, вплавляли их в стихи. Я Вознесенского люблю, считаю его большим поэтом. Очень плохо отношусь к людям, которые поверхностно, не зная его толком, обзывают его то витриной советского шестидесятничества, то экспортным вариантом авангарда, то наследником, значит, третьесортного футуризма. У Вознесенского было несколько стихотворений исключительно высокой пробы. Я, знаете, вот даже я скажу странную штуку. Совпадаю я здесь, кстати, с другим очень хорошим критиком, часто мной упоминаемым Владимиром Ивановичем Новиковым. Я люблю у Вознесенского, да, как сказано у Вознесенского, я люблю в консерватории небольшой, а малый зал. Я люблю у Вознесенского не ранние вещи, не поздние, а 70-е годы. Больше сборник «Соблазн». Я люблю трагические его стихи. Вот стихи времен глубочайшего экзистенциального кризиса, когда он написал, например, «Уездную хронику». Стихотворение, которое, кстати говоря, мой сын включает в свои, значит, чтецкие программы с моей тяжелой руки. По-моему, он единственный человек, который правильно это читает. Ну, бог с ним. Все равно меня сейчас не слышит, и испортить его это похвалу я не могу. Я очень люблю эти стихи, иначе бы я их не стал никому. На «Уездную хронику», там, потом «Девушка с удочкой», «Бабушка с удочкой». А потом вот это гениальные, по-моему, совершенно стихи о Михаиле Рощине. Там, «Как божественно жить, как нелепо, с неба хлопья замерзшие шли, они были темнее, чем небо, и светлели на фоне земли». А мне очень нравится поэма Андрей Палисадов, в которой отрефлексировано удивительным образом русское религиозное чувство. И предсказаны многие проблемы нынешнего православия. Там, вот это, что «И летят покойники, и планеты по небу. Господи, услышь меня кто-нибудь. Это ж твой ребенок, ты не злоумышленник. Мало быть рожденным, надо быть услышанным». Это первоклассная совершенно вещь. Если меня сейчас слушает Георгий Трубников, который составил прекрасный совершенно двухтомник Вознесенского библиотеки поэта, то он, конечно, я думаю, со мной солидарен. Вообще, мне кажется, что Вознесенский поэт недопрочитанный и недооцененный, потому что внешние какие-то проявления, крик Хрущева, такая полускандальность его славы, ученичество у Пастернака, ну, в общем, биография немножко его заслонила, хотя он всю жизнь говорил, в том числе мне в интервью, что он старался быть поэтом без биографии, чтобы было видно не его, а стихи. Вместе с тем, я думаю, что по-настоящему нам предстоит еще позднего Вознесенского прочесть, потому что, ну, помните, там, вот две башни, как два пальца над Москвой торчат, грозя, уркаган блатной пытается небу выколоть глаза. Ну, это очень классно. Не, он был молодец, я любил его весьма. Просит лекцию о Шефнере. Я читал много Шефнера уже в программе. Я попробую. Кстати, вот если вас интересует действительно живой Шефнер, сейчас вышла в Петербурге прекрасная книга Александра Рубашкина. Она называется «В доме Зингера» или «Вокруг дома Зингера». Точно не помню. Александр Рубашкин очень хороший петербургский филолог, критик. Там про Абрамова интересно, про которого тут тоже спрашивают. Интересно про Бродского. Но самое интересное там про Шефнера. Вот я там его почувствовал живого, хотя я знал его живого и видел много раз. Но вот, это, конечно, вы не достанете эту книгу, потому что там тираж какой-то совершенно смешной. Но если мимо вас поплывет книга «Воспоминания Рубашкина», вы там про Шефнера прочтете удивительно точные и добрые вещи. Очень много вопросов про Владимира Бортко и про «Собачье сердце». Значит, тут есть очень интересный, сразу скажу, вопрос, где сказано, что вот Бортко не показал себя сталинистом, потому что он им и был. Я попробую, ну, имеется в виду, был, когда он экранизировал «Собачье сердце», потому что эта вещь, вот это глубокая очень мысль, спасибо вам, значит, Олег, за это соображение, потому что действительно Ох, это большая тема. Ну, мы ее начнем до перерыва, а потом продолжим. Понимаете, вечный вопрос о том, почему был разрешен Тихий Дон. Книга ведь антисоветская по самой сути своей. Да, кстати говоря, во многих отношениях с нынешних позиций даже, пожалуй, что и русофобской можно было бы ее назвать. А Тихий Дон был разрешен, как замечательно сформулировал один мой школьник, потому что это наглядная демонстрация. Если с вашей бочки снять стальной обруч, она мгновенно превратится вот в это, она рассыплется. Если у вас не будет царя, ваше общество превратится в кровавую кашу. Вам необходим я, потому что иначе вы при первом сигнале срываетесь в самоистребительную бойню. И в этом смысле Сталин мог понять Тихий Дон как роман о необходимости авторитарной власти. Да, такой ход мышления у него мог быть, он поэтому и разрешил. Я думаю, что Булгаков вообще стоял на монархических позициях и на абсолютно сталинских. Конечно, объектом ненависти в собачьем сердце являются Швондеры компания. А, то есть идейные большевики и в значительной степени евреи. А вот эта вся комиссарщина 20-х годов, которая так ненавистна людям 30-х годов. И страшно сказать, но у Пастернака ведь есть эти же ноты. Там все, что сказано, что он ликвидировал предшествующего пробел. Уклад вещей остался цел. Он не взвелся небесным телом, не растворился, не успел. Уклад вещей при Сталине остался цел. Грех себя цитировать, но у меня же было там сказано, что когда людям 30-х кажется, что это вправляют вывихи, на самом деле это ломают кости. Но просто, конечно, позиция Булгакова, она абсолютно совпадает со сталинской. Это позиция профессора Преображенского, который сделал из собаки человека, а потом переделал обратно. И ровно это русская история, такой профессор Преображенский, преображающий всех вокруг себя, она ровно это сделала в 30-е годы. Кстати говоря, предсказала это именно Зинаида Николаевна Гиппиус, которая сказала: «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святынь». Это произошло в диктатуру обратно, в тиранию обратно, загнали всю страну. Преображенский опять расчеловечил свою собаку, потому что с псом ему показалось проще. Понимаете, он понял, ну, я не знаю, что он понял. Может быть, он понял, что Шариков не обучаем. А может быть, и это гораздо печальнее, он понял, что его способностей и способностей Барменталя, и способностей Зины не хватает на то, чтобы этого Шарикова чему-то обучить. И когда Бортко называет себя Шариковым, ну, это не самоуничижение, это как раз довольно глубокое понимание булгаковской повести. Во всяком случае, то, что эта повесть сталинистская, ну, скажем так, бессознательно сталинистская, векторно сталинистская, я, пожалуй, готов с этим согласиться. Хотя это звучит жестоко, как в общем, всегда всякая правда в литературе звучит жестоко. Но с этим приходится согласиться, продолжим через 3 минуты. Продолжаем разговор. Один, Дмитрий Быков. Вот я отвечаю на вопросы в письмах. Даниил спрашивает: знаком ли вы с творчеством таких авторов, как Джозеф Макэлрой, Уильям Гэс и Роберт Ковер? Ну, вы, конечно, выбрали самых сложных авторов, пишущих сегодня по-английски, рискну сказать, по-американски, потому что это, конечно, американская метафикшн, американский гиперроман. Ну, что вам сказать? Понимаете, я вас должен разочаровать. Джозеф Макэлрой – это явно не герой моего романа. Дай бог ему здоровья, ему вот будет скоро, сколько, 86 лет. Они все живы, эти авторы. И даже Гэс в прошлом году, по-моему, в позапрошлом, уже на пороге 90-летия, издал роман «Middle Sea», который я не смог читать при всем желании, но это мы сейчас обсудим. Значит, я знаю, что как главным произведением Макэлроя, и, насколько я помню, 16-м в мире по длине, если брать количество страниц в романе, считается его роман «Мужчины и женщины». Я затрудняюсь, честно скажу, назвать человека, который, ну, во всяком случае, живьем я такого не видел, который бы этот роман читал. Там жизнь одного, в 70-е годы, жизнь одного нью-йоркца, который живет, значит, рядом с девушкой, которая, значит, его соседка в таком многоквартирном доме или пансионе, они там снимают квартиру, и, значит, он снимает одну, она другую. И он один раз решился к ней постучаться, но передумал, и так они и не встретились. Весь роман, 1300 страниц, о том, как они не встретились. Там гигантские флешбеки из 1830-х годов про строительство каких-то первых американских фабрик, оружейных, кажется, там из начала 20 века. Но это будет гигантская книга, в которой часть глав про Нью-Йорк современный – это рассказы, написанные Макэлроем в разное время и премированные за лучший рассказ, и собранные в результате вот в такой конгломерат. Другая часть – это, значит, главы, название которых есть слово «breath» – «дышать», и эти «brothers» – «дыхатели» – это ангелы-хранители, которые пытаемы людьми, мучимы ими, и которые от своего лица всегда в будущем времени повествуют там о судьбе. Честно, ни одной из этих глав я не осилил, потому что они написаны длиннейшими фразами. Кстати, тут поступил вопрос, что такие Нарконс в новом романе Данилевского. Вот мне кажется, Нарконс, ну просто они инопланетяне, которые ведут повествование. Такие невидимые существа, которые проникают в структуру как бы текста и в отношения межличностные. Это, конечно, позаимствовано, мне кажется, вот из этих brothers. В чем цель написания этого романа, я понять не могу. И даже я вам скажу страшную штуку, Даня. Значит, как мне кажется, иногда бывает сложность ради сложности и объем ради объема. Вот эту книгу можно было бы остановить на любой странице. Иногда сложность авторского мышления, сложность концепции, ну, как у Уоллеса, например, она порождает и такую малочитаемость текста. Ну, классический пример здесь там роман Гэддиса Джиэр, да, там, Джуниор, который состоит весь, ну, как пьеса Бродского «Демократия», состоит из реплик, непонятно кому принадлежащих. Читатель должен сам это понять. Это внутренний диалог мальчика с раздвоением личности, примерно как в «Школе для дураков», но при этом это еще и диалоги массы народу, там его отца-миллиардера, там еще кого-то. Это, по крайней мере, понятно, что сложность концепции романа диктует сложность его формы. Или как Джойс, который сочиняет поминки по Финнегану, потому что вот он дневной мир описал, теперь он хочет найти ночной язык. Зачем, значит, с какой стати Макэлрой конструирует вот эту сложнейшую схему и, в общем, достаточно произвольную, для меня произвольное это, в общем, всегда ругательство, это один бог ведает. Что касается Гесса, вот из перечисленных вами авторов, Гесс, конечно, самый интересный. Может быть, потому, что он скорее, так сказать, мыслитель, философ, филолог, нежели писатель. «Туннель» – это, ну, «Туннель» считается вот такой опус магнум, там 30 лет сочинявшийся, 25. Это роман про нациста, который гораздо лучше, мне кажется, чем «Благоволительница» Литвовский. Роман про нациста, который, с одной стороны, он роет туннель, там, с другой стороны, это туннель в его собственной памяти. Это довольно сильное сочинение, грязное, отталкивающее, трудно написанное. Но, во-первых, оно гораздо короче, все-таки там 600 страниц. Я не могу сказать, что я прочел его, ничего не пропуская. Но часть, как я прочел тоже по настоянию коллег американских. Но это сильная книга. И то, что пишет Гесс как филолог, то, что он пишет о философской природе метафоры, это интересно, это мысли сложные, но интересные. Они все немножко там, конечно, больны Витгенштейном, но это бог с ним. Это Витгенштейн все-таки, он, по-моему, единственный настоящий мыслитель 20 века, потому что он ставит проблему языка впереди всех других проблем. Прежде чем мы будем спорить о сути, давайте договоримся о языке. Гесс очень интересный человек. Вот третий роман я не прочел, «Миддлси», сразу вам говорю, это ничего не поделаешь. Но, ну, просто есть предел моих способностей. Но «Туннель» – это книга выдающаяся. И в ней есть страницы, ну, во всяком случае, ближе к финалу, последние страницы, там, 150, которые, конечно, делают ее исключительно всей. Что касается Роберта Кувера, я честно вам должен признаться, что, невзирая на многочисленные отсылки к его текстам и многочисленные о нем разговоры, даже самый знаменитый его роман «Всемирную лигу бейсбола» я не смог читать. Во-первых, я ничего не понимаю в бейсболе. Во-вторых, концепция его слишком для меня экзотична. Что хотите, ребята, есть какие-то пределы моим способностям и моему воображению? Это же не пошло. Не пошло-с. В другой раз, вероятно. А вот остальных я вам рекомендую. Хотелось бы узнать ваше мнение. Да, это я ответил. Так. А вот очень интересный вопрос, на который я не могу, к сожалению, не ответить. Хотя мне не хочется совершенно отвечать на него. Мне 22, я из Санкт-Петербурга. Хотел задать волнующий вопрос. Я очень полюбил статьи Кашина. Я из-за него увлекся националистическими взглядами, гуманистический, добрый национализм. Так вот, я в восторге от этих идей, но я начал замечать, что, смотря каждый день на толпы мигрантов и нерусских лиц у меня в городе, я замечаю, как мой гуманистический национализм перекатывается плавно в настоящий расизм. И это ужасно. Скажите, что вы думаете о национальном государстве русских? Меня это волнует, как и огромный слой моих ровесников. Как вы думаете, нужна ведь нация, в принципе? Через 500 лет люди будут над нами смеяться? Это хороший способ сохранить культуру. Сейчас РФ – это недоимперия с сильным национализмом среди нас меньшинств, а русские просто используются как клей для других народов. Я запутался, колеблюсь. Ценю ваше слово. Ну, спасибо вам, дорогой друг. Значит, понимаете, вы меня ставите перед очень действительно сложной проблемой. И я бы охотно посвятил этой проблеме остаток программы, но все-таки, во-первых, моя главная задача – это такое скромное культуртрегерство. А во-вторых, знаете, много чести, наверное, для русского национализма так много о нем говорить. Потому что национализм вообще, на самом деле, в принципе, это явление довольно архаическое. В общем, это явление отжившее. Что касается хорошего, так называемого, правильного, культурного национализма, независимо от того, что я люблю Кашина, люблю его читать, уважаю его за смелость, и, как всегда, мне его открытость, его откровенность в изложении даже заблуждений своих симпатичнее, чем чужая правота, потому что анатомия его, политические его взгляды, их эволюция мне интереснее, чем сами эти мысли. Мне интересен Кашин, а не его мысли. Да, вот, и он эволюционирует, конечно, и эволюционирует, на мой взгляд, в правильном направлении. Он отходит сейчас от многих своих ранних заблуждений, но в любом случае Кашин интересен. Теперь, что касается хорошего и плохого национализма. Я сам очень долгое время полагал, что возможен национализм с таким, скажем, человеческим лицом. Другое дело, что большинство людей, которые отстаивали тоже, как мне кажется, культурную идентичность, а не почвенную, большинство этих людей не могут удержаться на этих позициях. Они рано или поздно скатываются в самый откровенный шовинизм. На моих глазах антисемитизм и зависть, и комплексы просто сожрали нескольких, безусловно, талантов. Людей, в том числе из числа моих друзей. Наверное, они сейчас напряглись. Я знаю, что они меня внимательно слушают. Ребята, я не назову ваши имена. Не потому, что много чести, а потому, что какая разница. Ну, можно назвать иначе. Было несколько писателей, которые сделали себе вот эту прививку. Прививку культурного национализма. Ну, Томас Манн, прежде всего. Он понял очень быстро, чем это кончается. Как совершенно справедливо замечал Михаил Успенский, прочитавший эту книгу еще тогда в переводе Никиты Елисея, выходившим по рукам, нигде никто не брался это печатать, эти 600 страниц размышления о политичном. А многие формулировки Томаса Манна по радикализму и по степени агрессии, конечно, опережают Гиббельса. Опережают они его и по времени, все-таки это с 14 по 18 год его публицистика. А, да, сделал себе Томас Манн эту прививку, только чтобы доказать, что хорошего национализма не бывает. Что культурный национализм, культурная идентичность обязательно скатывается в кровь и почву. Ну вот хочешь, не хочешь, а это происходит. Мне очень горько об этом думать, потому что я сам долгое время думал, да, возможен такой вот национализм на почве общей любви к языку, культуре, национализм как механизм сохранения национальной культуры. Боюсь, что это невозможно. Понимаете, как это, ну, как вот, как невозможно быть для кого-то. Ну, я не знаю, какой здесь привести пример. Но помните, да, там Жалковский очень хорошо формулировал в разговоре с Коржавиным. Ты, конечно, не любишь структуралистов, но давай я буду у тебя хорошим структуралистом. Практика показала, что это невозможно. Любой национализм, к сожалению, зациклен не на своих проблемах. Он зациклен на понятии чужого, на проблеме чужого. И, к сожалению, любой национализм ставит себе задачи, противоположные общему вектору развития человечества. Все-таки общий вектор развития развитие человечества. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я просто вижу, что это так. Это вектор стирания границ. Поэтому ненависть националистов к глобализации – это нормальная вещь. Это нормальная ненависть прошлого к будущему. Ну, потому что она отменяет их основания для гордости. Понимаете? Любой национализм ищет основания для самоуважения. И ищет их, к сожалению, он в изоляционизме, в том, чтобы отказаться от мирового контекста. И вот, знаете, я благодарен вам за ваше очень милое, откровенное письмо. Курт, вы подписались, да? Значит, очень славное письмо. И я благодарен вам за то, что для вас что-то значит мое мнение. Но вы совершенно правильно пишете. Вот, глядя на мигрантов, я не могу удержаться от ненависти. А раздражение ваше понятно, но надо просто вовремя понять, что ваша ненависть направлена не на них. Они просто подвернувшийся для нее объект, первый попавшийся чужой. На самом деле, ваше раздражение, ваша ненависть, они направлены на себя, конечно. На среду, на то, что вам не за что себя уважать, на то, что у вас нет поводов для самоуважения, кроме того, чтобы называться там русским или татарином или менгрелом, неважно. Имманентные признаки не могут служить основанием для гордости. Национализм, даже когда он начинается с пропаганды родной культуры, родного языка, он неизбежно, даже вот на ранних признаках, понимаете, это так же мило, как мила чахоточная дева. Чахоточная дева бывает очаровательна, да, и румянец этот, и блеск глаз. Не надо просто забывать, что завтра она превратится в гниль и разложение, как это не ужасно звучит, в гнойные бугорки, как пишет об этом Томас Манн. Поэтому начало национализма, да, как и начало русского славянофильства, когда еще это славянофильство было культурным, цивилизованным, они с западниками пили чай вместе, это было прекрасно. А дальше эта раковая опухоль очень быстро разъедает сознание. Поэтому, к сожалению, никакого пути, кроме абсорбции, кроме как вот принимать в себя эту культуру и делать ее своей, никакого другого пути нет. На мигрантов надо смотреть как на потенциальный объект взаимодействия. Вы должны их абсорбировать, свою культуру, иначе ваша культура не может называться великой. Они должны стать вами, а не вы должны стать ими, понимаете? И, ну, мне кажется, что в России вообще очень мало делается для того, чтобы абсорбировать кого бы то ни было в культуру. Тот образ русских, который навязывается сегодня всему миру, мы самые добрые, но опасайтесь нас обидеть, потому что тогда от вас не останется даже запаха, но это как бы не очень привлекательный образ, мне кажется. Вот это добрый Мишка, которого не надо щекотать, и тогда он вас не тронет. Это в очень многих таких постах со многими восклицательными знаками тиражируется. Да, а то мы можем своей балалайкой вас ударить. Это не тот образ России, который нужен. Все-таки Россия пока еще не является для большинства привлекательной. Вопрос в том, чтобы сделать ее привлекательной. И настоящий национализм, вот о котором вы говорите, да, он заключался бы все-таки в том, чтобы сформировать вот такой образ нации, который был бы для всех бесконечно привлекателен. Но еще раз подчеркиваю, это не называлось бы уже национализмом. Я все-таки настаиваю на том, что стирание границ не означает унификации. Понимаете, то, что блондин и брюнет живут вместе, не делает их пигами. Они остаются блондином и брюнетом, но они не усматривают в этом основании для самоуважения. Ну, вот и все. Как вы полагаете, отношения Эдгара По и Вирджинии Клем говорят о его педофилии или с художника спрос иной? Ведь если бы эта история произошла сегодня, По был бы зачислен в ту же когорту, что и Роман Полански. Ну, видите ли, то, что Джульетте было 14 лет, не делает Ромео педофилом. То, что Данте увидел Беатриче, когда ей было там 12 или 13, это тоже не делает его педофилом. Это, во-первых, это другая эпоха, во-вторых, другая история. В-третьих, собственно, отношения По и Вирджинии начались значительно позже, чем он ее увидел и влюбился. Там все... Другое дело, что Вирджиния просто умерла очень рано. Она не успела побыть его женой. Там она фактически 2 года провела в этом статусе всего. Что вы думаете о прозе Леонида Бородина и в особенности о повести «Ловушка для Адама»? Я люблю прозу Леонида Бородина. Это героический человек, сидевший в лагере вместе с Синявским, кстати. Русский националист, который умел как раз уважать и чужое мнение, и чужое происхождение, и другую прозу, если она талантлива. Я не говорю конкретно о «Ловушке для Адама», ее мне надо бы перечитать. Но вот «Женщина в море» – это замечательная проза. Бородин, как очень многие, кстати, русские националисты, националисты, так и ученики и последователи Леонида Леонова, он имел чрезвычайно скептическое мнение о человечестве в целом, вообще считал человечество проектом неудавшимся. Отсюда его такое мнение о греховности изначальной человеческой природы и необходимости внешних скреп. «Ловушку для Адама» следовало бы мне перечитать, но она, по-моему, написана все-таки похуже, чем «Женщина в море». Ну, вообще, ранее проза его была очень хороша. «Бородин» после перестройки редактировал журнал «Москва». Напечатал там много не только чудовищных, но и неплохих текстов. И главное, вот он, понимаете, я видел его несколько раз, слышал на творческих вечерах. Он производил все-таки впечатление глубокого внутреннего страдания, какой-то подлинности. Ну, то есть, когда он ругал человеческую природу, он не наслаждался этим, а от этого страдал. Это для меня очень важная разница. «Что такое ничтожество?» – спрашивает Тина. «Допустим, ты кого-то уважаешь, почитаешь, любишь. Но вот он ведет себя по отношению к тебе неправильно. Но ты-то почитаешь, любишь, понимаешь, что молодец, талантливый, классный, в чем-то лучший. В чем же проблема? В тебе или в нем? Может быть, ему просто не нравятся идиоты, а так он адекватен с людьми своего круга. Это снобизм, но он оправдан, ведь со всеми быть хорошим невозможно. Так не бывает». Это сводится к очень старому вопросу, можете ли вы хорошо относиться к людям, которые вас ненавидят. Я когда-то Матвеева его задал, Наталье Николаевне, человеку, которого я очень люблю, которому очень доверяю. Она сказала, вот сначала я пыталась, а потом я спросила себя, а с чего бы это он меня ненавидит? Зачем? Так ли он хорош, если он меня ненавидит? И я перестала налагать на себя эту тяжелую обязанность любить людей, которые ненавидят меня. Я тоже не понимаю, с чего бы. Я ему ничего не сделал, да он мне не мешает. А я ему вдруг мешаю. Почему это? Зачем же мне его любить? Нет, конечно. Так что, Инна, если вас кто-то считает ничтожеством, этот человек в любом случае не прав. Нужны очень серьезные аргументы, понимаете? А если это априори? Снобизм, понимаете, снобизм – хорошая штука для экстремальных обстоятельств. Но трудно радоваться чужому снобизму в повседневной жизни. Почему Горький не смог закончить жизнь Клима Самгина, где, конечно, прототипом главного героя был очень на него похожий Ходосевич? Ходосевич, про которого Горький сказал, что он всю жизнь проходил с НССРом, делая вид, что это чемодан. Это справедливо сказано, но ведь в чем проблема? Сноб, да, он неприятен в повседневной жизни, но умирает он героически, потому что его заботит, ему важно, что о нем думают, что о нем скажут. Вот этого-то он и не понял. В одной из передач вы условно разделяли книги на опасные и неопасные. Какой категории вы причисляете Пелевина? Неопасные. И даже я вам скажу больше, ребята. Сейчас формулируем. Опасная книга никогда не будет любима ребенком. А вот Пелевин, он читается детьми с наслаждением. И это для меня важный критерий того, что это качественный продукт. Понимаете, что это доброе дело, что это полезное чтение. А ребенок не будет читать дрянь. И точно так же, как ребенка невозможно накормить тухлятиной. Он не понимает, зачем это надо есть. И вот, что касается опасных книг, то вот как раз «Рассуждение о политичном» – это довольно опасная книга. Да, это может быть и комплиментом. Я, в общем, пожалуй, даже я люблю опасные книги. Потому что в некотором смысле опасен и Горький, ну, опасен и Селин. Что же делать? Но все-таки я за книги безопасные и, как бы сказать, полезные. Выскажите ваше мнение о Джо Кристмасе из романа «Свет в августе». Некоторые поступки его вызывают отторжение, но персонаж все равно как-то притягивает. Не готов сейчас говорить, «Свет в августе» давно не перечитывал. Перечитаю непременно и мнение о Джо Кристмасе выражу. Да? Вообще роман этот очень люблю. Что вы посоветуете почитать следующим после «Шума и ярости» «Свет в августе»? «Когда я умирала», безусловно. «Осквернителя праха», безусловно. Если вы человек терпеливый и любящий такую густопись, вот такое густое масло прозы, то, конечно, «Авессалом, Авессалом». А вот притчу я вам читать не посоветую. Единственный роман Фолкнера, который был мне скучен. Мне кажется, что и кнопотовские вещи, они замечают. А вот из рассказов я вам посоветую, конечно, «Полный поворот кругом». Ну, потому что это очень хорошо. Да? следует ли читать «Святилище»? Нет, не знаю. Ну, вот «Святилище», мне кажется, опасная книга, потому что после него как-то патология начинает казаться нормой. Мне неприятно было это чрезвычайно читать. Способны ли вы разгадать детективы до того, как автор сам расскажет, в чем секрет? Нет, абсолютно. Другое дело, что я не всегда могу удержаться от заглядывания в конец. И чаще всего не удерживаюсь. Но это надо уметь так написать детектив, чтобы заглядывание в конец ничего не прояснило. Вообще, я очень мало помню детективов, которые мне по-настоящему интересно было бы читать. Это не мой жанр. Мать любит, я не очень. Скажите несколько слов о творчестве Майи Кучерской. Чтение для впавших в уныние лучших книг. Да, безусловно. Потому что это новый жанр. Современный патерик. У Кучерской пишет хорошие традиционные повести и рассказы. Но когда она изобретает новый жанр, вот этот патерик, ей нет равных. Это просто шедевр. Еще мне очень нравится ее книга про ежика, которая вышла сейчас вот в этом сборнике про животных. У меня там Бомбат выходит, а у нее, значит, этот ежик. Что вы думаете по поводу теории эволюции? Почему она так активно не нравится людям с религиозным мировоззрением? Неужели дело в обезьяне? А если бы в этом качестве, в качестве предка был предложен моллюск, морской ангел, неужели все было бы по-другому? Рома, нет. Не это раздражает. Понимаете, раздражает, во-первых, ненависть и презрение эволюционистов такие есть, да, ко всем, кто думает иначе. Да? Они считают, что если человек иначе думает, значит, он просто не профессионал, недоумок, не изучал того, что изучали они, потому что вот теория Дарвина многократно усовершенствована, модернизирована. Сегодня она совсем, значит, иначе многие вещи формулируются, но в любом случае, кроме эволюционизма, нет правды никакой, там вот нет Бога, кроме Дарвина. И Докинс пророк его. Есть, ну, кстати говоря, довольно убедительную критику Докинса, предпринимая сейчас, насколько мне известно, Невзоров, тоже эволюционист, безусловно. И потом, понимаете, многим людям, ну, таким, как я, наверное, поверхностно знакомым с дарвинизмом, все-таки представляется очень маловероятным, что сырьем для эволюции являются мутации, что только отбор может сформировать появление новых видов. Мне нравится концепция направленной эволюции. Меня очень утешил разговор с палеоантропологом и по совместительству фантастом, значит, с палеобиологом, да, Ящковым, который много очень изучал всякие ископаемые остатки, останки и прочие отпечатки, и который сказал, что все-таки появление нового вида, оно происходит вот внезапно. Вот его нет-нет, и вдруг он есть. Это меня очень утешило. Хотя Ящков как раз он такой ярый эволюционист, и для него всякое божественное происхождение человека, его это раздражает дико. Ну, меня бы, наверное, знаете, тоже раздражало, если бы то, в чем я профи, служило бы, значит, результатом дилетантского обсуждения. Дмитрий, в Одине вы сейчас сказали, что не приемлете национализм по критерию крови и почвы и даже национализм по критерию культуры. Видите ли вы что-нибудь привлекательное в национализме по интеллекту? Например, Менса, общество людей с высоким IQ, идеи о евгенике или идеи об избирательном цензе по уровню образования. Я не люблю евгенику, не люблю Ли Куан Ю, на которого вы ссылаетесь. А Менса – это интернациональная история, насколько я знаю, и во всяком случае туда входит, сейчас уже туда входит и трехлетние. И это ни от гендера, ни от места рождения, ни от возраста не зависит. Нет, национализм по интеллекту мне странен, понимаете? Потому что это значило бы отказать какой-то нации в высоком интеллекте, а какой-то приписать сказочно высокий. Да, я не такой фанат политкорректности, чтобы отметать любые разговоры о расовых особенностях, но и все-таки не такой еще фанат крови и почвы, чтобы допустить превосходство одной нации над другой. Я не верю в национализм по интеллекту. Я верю в национальный характер. Да, русский характер, безусловно, существует. Он не лучше, не хуже, он другой. Но делать из этого какие-то выводы об обязательности или необязательности общечеловеческих ценностей я не готов. Потому что я уверен, что общечеловеческие ценности существуют. И когда появляются термины вроде «общечеловеки», «рукоподаваемые», «сведомые», «либерасты», «толерасты», это всегда обозначает одно и то же. Всегда одно и то же. Это обозначает людей, которые отказываются считать имманентные признаки основой своей идентичности. То есть врожденные признаки считать своим лицом. То, где я родился,
кто мои родители, в каком году я родился и в каком я, значит, нахожусь в возрасте, и пол, и нация, это все вещи, которые должны быть преодолимы. Я – это то, что я из себя сделал, а не то, что мне дано от рождения. Я понимаю, что дикость, даже некоторая действительно врожденность, некоторое упоение ценностями рода – в этом есть своя прелесть для интеллектуала. Ну, как вот для интеллигента своя прелесть в том, чтобы иногда попахать. Но все время пахать, мне кажется, не обязательно. Особенно если человек умеет еще что-то и делает это хорошо. Нарочно все время упрощать, все время заставлять себя заниматься физическим трудом, по-моему, не обязательно. Точно так же не обязательно все время находить какие-то стимулы в дикости, в необразованности, в почвенности. Мне кажется, это так же глупо, как вот есть землю. Надо есть то, что из земли растет, то, что ты из нее вырастил. А жрать почву, по-моему, совершенно неинтересно, простите за аналогию. Где можно вас в ближайшее время послушать? Лекции, курс лекций для детей будет с 8 по 10 апреля в прямой речи. На сайте Прямая.ру вы можете об этом прочесть. 30-го лекция про Ахматову там же. 30 марта. Да, спасибо за приглашение. Спасибо за пожелание не обращать внимания на ряд вещей. Говоря о ситуации, предшествующей распаду СССР, вы часто использовали образ недоигранной шахматной партии, в которой диспозицию смахнули рукой. Не могли бы вы подробнее рассказать, что это была за диспозиция, какие вопросы и противоречия не были сняты, как это влияет на сегодняшний день? Может быть, лучше начать с чистого листа? Да и начали с чистого листа, собственно. Попытались, во всяком случае, начать с чистого листа. Ничего хорошего из этого не получилось. Объективно говоря, какая позиция стояла на доске? Была идея Сахарова о конвергенции, о постепенном сближении или, скажем так, ну, о мягкой эволюции советского строя, может быть, по китайскому сценарию, может быть, по латиноамериканскому, может быть, по немецкому. Ну, разные были варианты. Мягкой эволюции советского строя в сторону капитализма. Там, построить шведский социализм, построить социализм с человеческим лицом и так далее. В любом случае, понимаете, низшей точкой падения, как мне кажется, низшей точкой деградации советского режима был 80-й год. Вторжение в Афганистан, Олимпиада с ее оголтелой пропагандой, какие-то, в общем, подвижки, когда Андроповское ведомство вышло опять на первый план, и начались массовые аресты и высылки диссидентов и все дела, да, ну, Сахаров в Горьком с принудительными голодовками, то есть принудительным прерыванием голодовки. Ну, ложь, фальшь, гниение пропаганды зашли довольно далеко. Дальше началось что-то новое, что-то другое. Каким оно могло быть, мы поговорим через 3 минуты.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедился лишний раз.
Всегда энергичный и спортивный.
Я гибок. У меня гибкий позвоночник.
В компании обаятельной и остроумной. Умной Ксении Лариной.
Так.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17.08.
Телевизионные итоги недели в программе Арины Бородиной. Программное обеспечение. И пусть услышит вся Россия эфир Бородиной. В пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу. Сразу после новостей.
В эту пятницу после 22 часов в программе «Сканер» персона недели. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро. Компания недели. Министерство культуры России. Ведущая Оксана Пашина. Соведущий, исполнительный директор информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов. «Сканер» в эту пятницу после 10 вечера.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов в программе Николая Тамразова «Бабник» слушайте интервью с поэтом и композитором Ильей Маградзе.
там, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких. Лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
В центре событий. «Эхо Москвы».
Да, доброй ночи. Программа «Один», последний четверть эфира. Дмитрий Быков с вами. Немножко тоже я еще вот успею поотвечать. Совсем недавно, в феврале месяце, на церемонии ЮНЕСКО в Мексике были показаны первые диски кристалла записи, записанными на них документами, которые представляют собой наноструктурное стекло, где лазером можно сохранить сотни терабайт. Как мы все знаем, первыми упомянули кристаллозапись Стругацкие в связи с Люденами во время переговоров Логовенко. Неужели будущее, что написали Стругацкие, уже наступило? Давно наступило, дорогой Фонтендет, давно уже мы в нем живем. Во всяком случае, все, что произошло в творчестве Стругацких, оно... Сегодня волны «Гасит ветер» – это просто наше настоящее. Значит, что касается вопроса о возможностях конвергенции в СССР, тут сразу посыпался шквал смс-ок «не могло это быть», сослагательное наклонение не работает. Ну, наверное, не могло. Но теоретически из всех вариантов развития мне это кажется самым интересным. История вариабельна, понимаете, она все-таки ветвится. Будущее не одно. Стругацкие правы были в этом абсолютно, и не только Стругацкие. Когда в 1974 году в США появилось такое направление, как альтернативная история, и почти одновременно это в России начал разрабатывать замечательный историк и писатель Владимир Шаров, который очень точно говорит, что история делается не на прямых и явных путях, а в тупиках, в депо и так далее, в локомотивных. Вот это и есть на самом деле попытка построить ризому, ветвящуюся систему. У истории нет единственного пути. Да, вода всегда течет кратчайшим путем, но тем не менее в истории бывают чудеса, когда кратчайшие, легчайшие, очевиднейшие пути, всегда опасные, странным образом избегаются. История, она же интуитивно прокладывает себе путь. Я верю в направленную эволюцию, но я прекрасно понимаю и то, что направление этой эволюции нам, во всяком случае, неведомо, и очень возможно, что мы можем на него влиять. Поэтому... Как бы вы ни относились к Советскому Союзу, путь его развала, он не был императивен. Я до сих пор считаю, что все могло произойти и раньше, и иначе. Хотя последняя развилка была пройдена, по-моему, в Новочеркасске в 1962 году. Но в 70-е была масса возможностей что-то пустить иначе. И после 80-го года, мне кажется, стали намечаться какие-то пути выхода. Еще ведь при советской власти началось ее перерождение, которое всем казалось разложением, а может быть, это было именно перерождение. Может быть, это были попытки совместить советский комсомол с индивидуальным предпринимательством, с какими-то там новыми жилищными кооперативами и так далее. С глупостями полными. Но информатизация советского общества, она могла привести к его другой эволюции. А тем не менее, привела она к обрушению, распаду и выплескиванию с водой множества детей. Ваше мнение о географе «Глобус пропил»? Очень люблю этот роман. И о фильме по нему, и фильм этот очень люблю. И не думаю, что они так уж различаются между собой. Хемингуэй писал, что многое для своего метода позаимствовал у Сезанна. Есть ли художник, творческий метод которого или его эстетика близок к вам? Ну, спасибо за параллель. Есть. Это Ярослав Васильевич Крестовский. Кстати говоря, внук того Крестовского, о котором мы сегодня говорили. Самый литературный из петербургских художников, но и самый острый, самый парадоксальный. Я не зря на обложку «Оправдания» вынес его великую картину «Натюрморт с топором». Мне очень нравится думать, что он успел, хотя он ослеп под старость, но он успел эту книгу в руках подержать. Мне больше нравится ознакомление с критикой тех или иных литературных произведений, чем их непосредственное чтение. Я лентяй? Чем? Ну, нет, совершенно вы не лентяй. Ну, просто, знаете, всегда приятна какая-то адаптация. Она, конечно, обжигает иногда текст. А многое скучно читать. Мне, честно сказать, приятнее читать Умберто Эко про Стендаля или там того же Жалковского про Стендаля, нежели самого Стендаля. Стендаль я читать совершенно не могу. Ну, что хотите, делайте. Единственный автор из французов, ну, кроме Бальзака, наверное, единственный автор, которого мне приятнее из французов читать, чем критику о нем, это Флобер, потому что он все-таки писал короче. И то лекции Набокова по Флоберу мне интереснее, чем мадам Бовари. Ну, ничего не сделаешь, да. Ваше отношение к литературным пародиям Фимы Жиганца, Александр Сидоров в форме перевода на уголовный жаргон классической литературы. Ну, Пелевин давно носился с мыслью переписать всю классику на уголовный жаргон, потому что это последняя сакральная речь, которая существует сегодня. Я вообще Жиганца очень люблю, Сидорова. Я с ним знаком хорошо. Я рискну сказать, что он мой друг. И я до некоторой степени даже участвовал в выходе его книжки в издательстве «Прозаик» про блатную феню и блатную песню. То, что он делает, это очень интересно. Кроме того, он прекрасный поэт и прекрасный знаток фольклора, и прекрасный знаток творчества Варлама Шалама, кстати говоря. Спасибо, значит, да, и вам спасибо. Какими средствами для быстроумия, кроме энергетиков, вы пользуетесь? Энергетиками я пользуюсь, дорогой друг, не для быстроумия, а просто, чтобы не заснуть. Потому что я сегодня вот из Лондона прилетел, я практически не спал. А так, вообще-то, единственный мой способ для быстроумия – это периодическая тренировка памяти все-таки. Память как-то развивает это дело. Ну, и потом, по совету Лилиан Комаровой, замечательного моего учителя, который тебе к 90-летию, назовем это так, сохранил удивительную ясность мысли. И вот сейчас меня тоже слушает и завтра будет разбирать этот эфир со мной. Надо почаще решать головоломки и разгадывать иностранные кроссворды. Не русские, а иностранные. Русские слишком легко. Ну, теперь перейдем к разговору об Иване Катаеве. Об Иване Катаеве по заказу Евгения Маргулита. Катаев чем меня поражает? Вот с тем же Акуниным мы говорили недавно о том, чтобы большая часть прозы 30-х годов пафосно, напыщенно, дурновкусно, все время чувствуется страшный самоподзавод. И он чувствуется не только у таких авторов, как там Шагинян в «Гидроцентрале», например, не только у таких писателей, как Валентин Катаев во «Времени вперед» или у Эренбурга в «Дне втором», но и у таких, казалось бы, милых, самоироничных авторов, как Инбер, у таких писателей, как Василий Гроссман в его «Повести о жизни», ну и уж даже, чего там говорить, в рассказе Бабеля «Нефть», это просто чувствуется с ужасной силой. Это самый фальшивый рассказ Бабеля, и читать его особенно приятно именно потому, что здесь, ну, это совсем искусство, доведенное до абсурда, когда такое, ну, квази-искусство. Это фальшь в ее самом чистом, эстетически законченном, в чем-то прекрасном виде. Вот Катаев, я рискну сказать, Иван Иванович Катаев, который прожил 35 лет всего, перевалец, человек происхождения самого, что ни на есть, интеллигентского, он удивительным образом, наверное, стал единственным русским писателем 30-х годов, который писал о живом человеке и о живых человеческих проблемах, и не зря «Сердце» его самая известная повесть, потому что именно «Сердцем» он и занимался. Но я считаю, что лучшая его вещь – это «Ленинградское шоссе», сейчас о ней поговорим. Мне очень трудно сформулировать главную катаевскую тему. Но если говорить о главной теме 30-х годов, мы уже говорили с вами о том, что вот главной причиной шока 20-х оказался странный перекос в появлении совершенно новых героев, но эти герои не были пролетариями и не были борцами за советскую власть, и не были борцами против советской власти. Главная фигура 20-х годов – это Плут, Трикстер. И вот то, что Бендер, Бенни Крик, герои катаевских растратчиков валентиновских, да, или герои уголовного мира, скажем, Каверинского конца Хазы, то, что они занимают лидирующие позиции, это как раз и был главный кризис 20-х годов. А в 30-е жизнь резко переменилась. В 30-е главным героем стал инженер, тот, о котором Луговской писал, он станет над стройкой, как техник и жмот, трясясь над кривыми продукцией. Он мертвыми пальцами дело зажмет, он сдохнет, другие найдутся. Это большевики пустыни и весны того же Луговского. Это преобразователь, это инженер из платоновского котлована, там Пружевский. Это новые персонажи, которым поручено техницировать республику. Это красные директора, это выпускники первых советских вузов, которые разъезжаются и начинают строить новую жизнь. Это, кстати говоря, герои нового Каверина, скажем, герои его первой по-настоящему взрослой вещи исполнения желаний, такие как Трубачевский и особенно друзья Трубачевского и однокурсники его. Простоватые ребята, но тем не менее именно они главные герои эпохи. Интеллигент в это время обречен. Это герои, которые первыми появились в «Алешинской зависти», конечно. Это вот строгий юноша, воспитанник Бабичева, Володя вот этот. Мне кажется, что появление этих героев было для Катаева, для Ивана главным шоком 30-х и главной попыткой осмыслить это. Потому что, вот ведь в чем ужас, все очень резко поделились тогда, и в зависти как раз Олеша это первым почувствовал, на тех, кому будет место в новом мире, и тех, кому не будет. И вот критерии эти, они очень Катаева занимают. По каким критериям человек оказывается в новом мире, а по каким он выпадает из него? Я вам должен заметить, что на фоне глубокой психологической прозы Катаева, удивительно тонкой, удивительно богато детализированной, вдруг начинаешь понимать, что проза, например, Платонова, она все-таки несколько плакатна, а временами даже она, страшно сказать, ходульна. Потому что, ну, он сказки пишет, мифы, а Катаев работает с реальностью. Я не хочу сказать, что одно хорошо, другое плохо. Но платоновская проза о 30-х годах, она отражает гений Платонова. А вот катаевская проза, она отражает то, что происходило реально в 30-е годы. Мы можем увидеть, приблизить к глазам людей 30-х годов. Кстати, особенно интересно сравнить «Ленинградское шоссе» с третьим сыном Платонова. Сюжет тот же самый. Умирает старый представитель рода. Вот это отец в случае «Ленинградского шоссе». Ремесленник, и тоже такой немного платоновский ремесленник, человек, который, ну, Катаев, конечно, Платонова не читал, а если и читал, то только раннего. А уж он просто физически не успевал поздние его вещи прочесть. Он погиб в 37-м году. А уж, конечно, он не читал «Счастливую Москву» и, скорее всего, не читал ненапечатанный «Котлован». Так вот, герой «Ленинградского шоссе», старый ремесленник, умерший, он тоже всю жизнь тосковал по всякому рукомеслу. Он все время что-то чинил, подлатывал, и жизнь его состояла из мелкого подлатывания, мелких вещей. В слове «подлатывание» слышится какая-то подловатость, но не его судьбы, конечно. Ну вот он поднял замечательных сыновей и дочек. И вот они стали новыми людьми. И вот, когда отец помер, помер во сне, помер, в сущности, от стресса, потому что снимающий у него комнату куплетист там на него наорал и пригрозил вообще его из дома выселить. Наглый такой тип, омерзительный, Арнольд Могучий. И вот, значит, когда помер старик во сне, хранить его съехались дети. И вот удивительное дело. И старший сын не вписался ни в какую жизнь. Он так после гражданской войны и оказался, в общем, на обочине. Алексей такой. А все остальные дочки с преуспевающими мужьями, какие-то химики, какие-то инженеры, они потому оказались в этой жизни на месте, что они странным образом мимикрируют, что они удивительно пластичны, что они обладают повышенной адаптивностью. И вот когда начинается скорбь по отцу, видно, что в первые же минуты застолья, а они привезли все из своих распределителей, там крабов привезли, вот, видно, что в первые же минуты застолья они про отца забывают. В общем, когда они его похоронили, они почувствовали большое облегчение. А с ними же еще за столом там сидит беспризорник, который живет при церкви местной, там прирабатывает что-то, могилы роет, а когда его приглашают к столу, он немедленно съедает все, что там есть. И любопытно очень, что у него такие красные вампирские губы. При этом он, когда как только за столом начинается скандал, он с удивительной радостью начинает кричать: «Крой, дядя!», потому что он вот этой крови жаждет. Так вот, а скандал начинается именно потому, что за столом оказывается один из бывших свойственников умершего ремесленника, кум его, который работает теперь в Москве извозчиком после того, как его раскулачили. И вот он начинает вспоминать о том, что когда вот он был кулаком, да вы, говорит он, вы кулаков-то настоящих не видели, но какие мы были кулаки. Он начинает оправдываться, на него начинают наезжать молодые, записывают номер его пролетки, хотят вызвать милицию. Начинаются классовые разборки за столом. И вот мы видим, что на самом-то деле вписались в эту жизнь те, кто сумели отказаться от морали, от привязанностей, от дружеских, от родственных связей, от семьи. Те, кто сумел отбросить прошлое, а там же сказано, что за эти 10 лет, с 20 по 30, чего-чего не было. Столетия в это вместились. И вот человек, который умеет вписываться, человек, который умеет отбрасывать прошлое, он и есть востребованный сегодня. Это то, о чем Петров писал. У нас не было мировоззрения, мировоззрение нам заменило ирония. Вот они сидят за столом, они толкуют о химии, о комбинатах, о том, как трудоустроиться, а смерть не входит в их лексикон. Они просто, у них отсутствует нравственное чувство, чтобы понять, что происходит на самом деле. И вот, но, конечно, Катаев не был бы крупным писателем, если бы он изобразил только эту классовую терку за столом. Да, это классовое выяснение отношений. Эта повесть заканчивается очень неожиданным фрагментом. Но я рискну сказать, что из этого фрагмента вырос весь Трифонов. Ведь помните, чем заканчивается «Долгое прощание»? Вот этой картиной Москвы, которая прет куда-то и захватывает новые и новые территории, вот этой замечательной фразой, да, то ли старики разъехались, то ли дети повырастали. Она кольцуется там, она начинается с замечательной фразой: когда-то здесь было очень много сирени, вот а теперь здесь магазин мяса. И вот этой картиной стремительно прущей Москвы, когда автор словно отводит свой взгляд от героев и камера панорамирует сверху над городом, заканчивается у Трифонова главная его вещь, и ей уже заканчивается, кстати, такой же картиной «Города меркнущего в ожидании вечера» заканчивается «Другая жизнь». Тут вот как раз удивительное обобщение. Тут у Катаева эти разные голоса слагаются в единую жестокую симфонию Москвы. Вот похоронили этого мастерового. А вот рядом, он показывает, ну, в 5 верстах на только что построенном стадионе «Динамо» принимают турецкую команду и турецкого посла. И гордятся и радуются тем, что они в своей новой стране принимают высоких дипломатических гостей. Вот рядом Пушкинская площадь, вот рядом комбинат «Известий». И все это вместе складывается в мощный, страшный грозовой хор. И самое удивительное, что там Катаев говорит в финале, что всего-то 10 километров от комбината «Известий» до свежего холмика земли, насыпанной над вот этим мастеровым. Я не сказал бы, что тут вот любимое мое слово «амбивалентность». Тут нечто иное. Тут то, что... Вот сейчас я рискну сказать, наконец, тут любимая фраза Трифонова о том, что история – многожильный провод. Он говорит вот о чем. Что история не имеет нравственного вектора, что требовать от истории сентиментальности, добра, нравственного смысла нельзя. История имеет смысл другой. История заключается в том, что она отсекает прошлое, что она убивает его, и человек, который готов к этому, он в нее впишется, через него она не переедет. А тот, который не готов, он всегда будет на обочине Ленинградского шоссе. Ленинградское шоссе – это страшное движение истории. Ну, впоследствии у Стругацких появится этот образ дороги, движение машин, образ вечности, пока не исчезнут машины. Вот Ленинградское шоссе, по которому свистит будущее, сметая на обочину всех неготовых, да, это страшный образ, если угодно. Вот это образ советской истории, прекрасный, сверкающий, но жизнь осталась на обочинах. Вот это удивительная мысль. И, кстати говоря, у Ильфа и Петрова она появится впоследствии, когда, помните, проносится автопробег мимо жуликов, настоящая жизнь просвистела мимо, блистая лаком и шурша шинами, а на обочине остался Бендер. И Паниковский, и Балаганов с Козлевичем. Единственные живые люди в этом пространстве. А те, кто летит в этом автопробеге, они хорошие, может быть, но они плоские. Вот с этим ничего не поделаешь. Что касается сердца, вот я не буду подробно эту вещь разбирать, она более ранняя, она слабее написана. Во-первых, обратите внимание на письмо, на фактуру письма. Сколько деталей, точности, какие великолепные диалоги. А это тоже повесть о НЭПе, о том, как в НЭПовскую эпоху не вписываются прежние люди, потому что надо учиться торговать, они этого не хотят, надо учиться администрировать, они этого не хотят. В общем, эта вещь, она в ряду еще, ну и 27-й год, она в ряду литературы 20-х годов о том, как не вписываются в реальность бойцы революции разочарованные, о том, как вернулось все прежнее, но это прежнее хуже, грубее, да, как вот как у Маяковского о НЭПе было сказано, раздувают из мухи слона и продают слоновую кость. Это абсолютно точная формула. Но обратите внимание главным образом на то, что это фактура письма, которой вы не найдете больше нигде в это время. Тончайшее плетение множества нитей, деталей, голосов, полифония повествования. Ни у Пантелеймона Романова с его довольно плоской прозой, ни у Артема Веселого в это время, там, ни у Малышкина в «Людях из захолустья». Вы не найдете такого удивительно точного письма. И вот поэтому-то и нельзя простить советской власти, что она уничтожала писателей такого класса. Многое можно бы простить. А вот это такая чудовищная заковыка. Я уже не говорю о том, сколько она положила прекрасных людей. Но когда мы думаем о Катаеве, мы с ужасом думаем о том, какой литературы мы лишились. Мы лишились сложности. И этот отказ от сложности на протяжении всей советской истории был главной доминантой. Услышимся через неделю. Пока.